Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Нилус. Святыня под спудом. Тайны православного монашеского духа.
год, 19 марта, понедельник. Новолуние по святцам и явление необыкновенное. До 17 марта зима стояла довольно сурово, 17 пополудни оттепель, 18 тоже, 19 тучи и дождь при слабом западном ветре. В ночи с 12 часов под 20 число страшная туча, проливной дождь, беспрерывная ослепительная молния, с сильными громовыми ударами. На телячьем лугу удар молнии раздробило на корню большой дуб. Явление по силе, грозности и по времени года неслыханное. Что предвещает оно? Знамение ли это только обители нашей? Или же в лице ея для нашего Отечества и с ним всего мира? Кто проникнет в тайну сию? Без числа согрешихом, Господи, помилуй нас». Апрель, 21-го. Утром 6 часов скончался с марта 1838 года многострадальный иродиакон Мефодий на 65-м году от рождения. Родом он был из польских шляхтичей по имени Михаил Георгиев Скламбовский. 33 лет он определен был в число братства Оптиной пустыни указом от 12 июня 1825 года. Прежде жил в Сафрониевой пустыне и в Рыхловском монастыре. В 1838 году он был разбит параличом и в таком состоянии пребывал до самой смерти. Не только с терпением, но и как бы с восторгом, перенося свои многолетние страдания. Мученичество этого страдальца, соединенное с непередаваемым благодушием, весьма многим приносило великую душевную пользу. В почившем Божьем угоднике неоднократно был замечаем внимательными и дар благодатной прозорливости. Май, 30-го. В 6 часов утра скончался рисофорный монах Николай Иванов Новацкий из евреев. До крещения имя его было Вульф Янкелев Абрамович. Он был келейником многострадального иродиакона Мефодия, скончавшегося ровно 40 дней тому назад, 21 апреля, тоже в 6 часов утра. Совпадение замечательное, особенно если вспомнить, что монах Николай исполнял свои келейные обязанности при Мефодии не только с усердием, но и с великой, Господи, к нему любовью. Шестнадцатого июня. Последнее звено великой цепи, соединявшей меня с землею и ее привязанностями, оборвалось. Сегодня, в субботу, в 10 часов утра, почил о Господе настоятель Оптиной пустыни, отец братства и мой благодетель, отец архимандрит Моисей. На этом месте оборвался и дневник иеромонаха Ефимия. Рассматривая другие монастырские рукописи, я нашел еще тетрадку, писанную, по-видимому, его же рукой, и в ней под 1866 годом та же рука начертала следующие строки. «С ужасом христианское внимание останавливается пред тем, что стало твориться в мире, и в частности в тех явлениях нездешней жизни, которым усвоено именование спиритических. Впрочем, учение это не ново, и спириты не без основания относят начало спиритизма к глубокой древности. То, что прежде называлось некромантией, явилось ныне под именем спиритизма. Жрица древних мистерий известна была под именем Пифии, волшебницы, колдуньи. Жрец под именем волхва, мага, знахаря. Теперь они зовутся медиумами. Сущность дела осталась та же, переменились только названия, а заправитель его все тот же змей древний, тот же дух пытлив, которого изгнал святой апостол Павел и который боялся и трепетал за храм Артемиды Эфесской. Мне доставлен перевод второго номера журнала «Ревью Спирите» 1866 года. Великий жрец спиритизма, как некоего нового откровения, Алан Кардек, обмолвился, наконец, крупную новостью, вполне определяющую учение спиритизма как учение Антихристова. Он представил несколько бывших ему откровений о скором пришествии нового Мессии. По словам духов, это будет не Иисус Христос, а особый посланник. Вот что говорили духи устами Алан Кардека. «Звезда нового верования, будущий Мессия, уже возрастает в неизвестности, но враги его содрогаются, и силы небесные колеблются. Вы спрашиваете, не будет ли новой Мессией сам Иисус Назарянин? Какое вам дело, если одна и та же мысль будет принадлежностью того и другого? Если Богу угодно будет продлить вашу жизнь, вы услышите проповедь истинного Евангелия Иисуса Христа от нового посланника. Перемена великая последует за проповедью этого благословенного чада. При звуке его могучего голоса люди различных вер подадут друг другу руки. Бесспорно, что ваша эпоха есть эпоха переходная, время всякого брожения, но она еще не достигла совершенной зрелости. Переделка человечества бережется для 20-го столетия. Человек, призванный совершить это, еще не готов для исполнения этой миссии, но звезда его, украшенная венцом, взошла во Франции. Недавно она была видна в Африке. Путь ее заранее обозначен. Порча нравов, различные бедствия, упадок веры будут ее предтечами. Тот, кто умер на кресте, исполнил свою миссию. Но эта миссия возобновится через других духов из божественного сонмища. Это будет тот, о котором Иисус сказал: «Я пошлю вам дух истины». Честь и слава этому божественному посланнику, который восстановит заповеди Иисуса Христа, худо понятые и худо исполняемые. Честь и слава спиритизму, предшественнику Мессии, разъясняющему все это. Верьте, братья, что только вы одни получаете эти сообщения, сохраняйте же их в тайне. Конец цитаты. Боже, Господи, до чего все это страшно? Нужно родиться духовно слепым или быть неисцельно ослепленным дьявольскую лестью, чтобы не слышать во всем этом сатанинском откровении голоса того, кто в последние дни мира, зная, что времени ему уже остается немного, в великой ярости явится льстить живущие на земле, кто каждому из своих последователей дает начертания на десне и руце или на челах их. Змей, мудрейший всех зверей, сущих на земле, лучше нас, смертных, знает, что пророчества тайновидца идут прямо и непосредственно к нему. И вот он является Алан Курдаку в образе Иоанна и ведет такую речь. «Народы, внимайте! Громкий голос слышится от одного края вселенной до другого. Голос этот есть предтеча, объявляющая явление Духа истины, который грядет исправить стропотные пути, шествуя коими человек заблудился, запутался в ложных софизмах. Читая Откровение Иоанна, вы часто спрашивали, что он хочет сказать, как сбудутся эти недоуменные вещи, и ваш недоумевающий разум углублялся в мрачный лабиринт, из которого не мог выйти, ибо вы хотели понимать буквально, то, что говорилось иносказательно. Теперь, когда наступило время исполниться части предсказаний, вы понемногу научитесь читать книгу, которой любимый ученик верил то, что дано ему было увидеть. Впрочем, дурные переводы и ложные толкования будут еще несколько мешать вам, но, настойчиво трудясь, вы, наконец, достигнете того, что станете понимать все, что теперь от вас сокрыто. Только знайте, что если Бог соизволяет, дабы запечатленное было для некоторых распечатано, то это делается не для того, чтобы разумение тайн оставалось в руках их бесплодным, а для того, чтобы они, неутомимые труженики, распахали необработанные земли. Для того, наконец, чтобы благодатную росою освежили сердца, иссушенные гордостью, в которых добрые семена живого слова не пустили еще ростков из-за суетной их жизни. Вы, которые знаете всю цену времени, вы, которым законы вечной мудрости час от часу делаются яснее и яснее, будьте в руках всемогущего, послушным орудием, приносящим с собой свет и плодотворность для тех душ, о которых Иисус сказал: «Имут уши и не слышат, имут очи и не видят». Спиритизм, продолжает мнимый Иоанн, есть тот могущественный голос, который гремит во всех концах земли, все его услышат. Старцы наши, так отмечено в найденной тетрадке, в один голос предваряли нас и всех тех, кто хотел внимать их богомудрым речам, что возвещенная ныне всему миру, за исключением только деспотических стран Востока, свобода, есть не что иное, как преддверие близ грядущего безначалия, плодов которого не минует ни одна страна, ни один народ. Свобода без Господа Иисуса Христа, основанная на одном только лжеименном разуме, есть свобода беспрепятственного разлития зла, есть свобода падшего Деницы. Во времена же безначалия должен явиться и Сын погибели, имя же Ему Антихрист. От составителя. Заканчивая малый труд, основанием которого послужил дневник оптинского иеромонаха Ефимия, об одном прошу и молю боголюбивого моего читателя. Если только сказанное в книге этой найдет отзвук в его сердце, то да помянет он в молитве своей к Творцу всяческих грешное имя Сергея Нилуса. Оптина пустынь, 28 апреля 1909 года. Послесловие. Уже приготовлен был настоящий мой труд к печати, как в сердце моем возник помысл, настойчиво потребовавший от меня предоставления моей рукописи на рассмотрение и благословение предстоятелей и старшей братьей святой Оптиной пустыни. И почувствовало мое сердце, что помысл этот не с шуей, а с десной стороны, что, давая моему труду значение слова, исходящего из потаенных недр великого оптинского духа, я не вправе выпускать его в свет, не получив на него от преемственных и современных носителей этого духа одобрение и благословение. Так я и поступил, не считаясь с желанием моим предварить моим трудом съезд в обители Святой Троицы монашествующей братии. Отсюда задержка в печатании, но отсюда же и полное спокойствие моей совести как писателя на пользу ближних достоверных и важных свидетельств веры нашей и жизни монашества доброго и истинного. Отдавая ныне свою святыню под сподом на утешение и укрепление веры братьев моих по духу, православных христиан, тяжко страждущих и даже, быть может, изнемогающих под натиском всех злобных сил ада, ополчившихся на Господа и на Христа Его, я считаю святою своей обязанностью добавить в напутствие несколько слов и указаний по поводу совершающихся на наших глазах мировых событий, являющихся по разумению моему живым свидетельством благодатной прозорливости великих оптинских старцев, предваривших верных духовных чад своих о том, что именно нашему времени суждено в особенности готовиться к исполнению времен и к сретению Господа славы, близ грядущего судить и живым, и мертвым, со славою и силою многою. Для тех из читателей моих, кому неизвестна книга моя «Великая в малом», и Антихрист как близкая политическая возможность, я вновь приведу здесь сказанное о двух сновидениях благочестивого священника Тверской епархии, бывших ему в конце 60-х и 70-х годов прошлого столетия и истолкованных великим старцем Оптиной пустыни, всей православной России известным иеромонахом Амвросием. Этот случай указан в жизнеописании старца Амвросия Оптинского, издание Козельской Введенской Оптиной пустыни. Обращаю на сновидения эти и на их толкование особое внимание читателя. Важностью и глубиною их значений были заинтересованы непростые смертные, а три лица, представляющие собой, так сказать, эссенцию православно-русского духа. И три лица эти были обер-прокурор Святейшего Синода граф Александр Петрович Толстой, благодатный священник и старец-подвижник, на могиле которого по его молитвенному предстательству совершались и совершаются едва ли не ежедневно великие чудеса милости Божией. Один благочестивый священник Тверской епархии, так в 1866 году писал в Оптину пустынь граф Толстой, видел во сне обширную пещеру, слабо освещенную одной лампадою. В пещере много духовенства. За лампадою образ Божией Матери. Пред образом стояли в облачениях архипастырь московский Филарет, находящийся в живых, и покойный протоиерей города Ржева, отец Матвей Константиновский. Это старец святой жизни, известен своим влиянием на Николая Васильевича Гоголя. Родитель означенного священника, в жизни своей отличавшийся особым благочестием. Все стоят в безмолвии и страхе. У входа в пещеру сам священник и одно мирское лицо, духовный сын отца протоиерея. Оба они дрожат, а войти не смеют. Среди безмолвных молений слышатся ясно слова. «Мы переживаем страшное время, доживаем седьмое лето». С этими словами пробуждение в большом волнении и страхе. Сон повторяется до трех раз все тот же, без малейшего изменения, явный и страшный. Ни священник, видевший это, ни духовный сын отца Матвея, оба решительно ничего не понимают, ни что он значит, ни кем он послан. В ответ на это письмо старец Амвросий писал так. «Обширная пещера, слабо освещенная одной лампадою, может означать настоящее положение нашей церкви, в которой свет веры едва светится, а мрак неверия, дерзко-хульного вольнодумства и нового язычества всюду распространяется, всюду проникает. Истину эту подтверждают слышанные слова «Мы переживаем страшное время». Живой святитель и покойный протоиерей, в облачении молящиеся вместе пред иконой Божьей Матери, дают разуметь, что и прочее виденное духовенство было двоякое – церкви небесной и церкви земной. Видно, достойные пастыри, живые и отшедшие ко Господу, взирая на бедственное состояние нашей церкви, и те, и другие умоляют Царицу Небесную, да распрострет она Всевышний покров свой над бедствующую церковью нашу, и да защитит, и да сохранит слабых, но имеющих благое расположение ко спасению. Оба стоящие у входа в пещеру, может быть, означают людей с живым участием и со скорбью, и даже со страхом взирающих на печальные события настоящего времени в отношении веры и нравственности, но не прибегающих к Царице Небесной и не молящихся ей о покрове и помощи, подобно молившимся в пещере. Слова «мы доживаем седьмое лето» могут означать время последнее, близкое ко времени Антихриста, когда верные чада Единой Святой Апостольской Церкви должны будут укрываться в пещерах, и только всесильные мольбы Божией Матери могут тогда укрыть их от преследования слуг Антихриста. Настоящему времени особенно приличны слова апостола «Дети, последние годины есть, яко же слышасте, яко Антихрист грядет, и ныне Антихристы мнози быша, от сего разумеваем, яко последний час есть». В настоящее время некоторые добровольно уже принимают печать Антихриста на челе и на десной руке, потому что ради светских приличий и мирских выгод стыдятся ограждать себя крестным знаменем и сперва поступают так в обществе ради стыда человекоугодия, а потом от обычая не полагают на себя крестного знамения и дома предвкушением пищи и питья, и в других случаях, чем сотворяют радость велию врагам душевным, для которых они, будучи неогражденны силою креста и молитвы, делаются игралищем и посмешищем. Седьмое число в церковной численности имеет великое значение. Срок времени числится седьмодневными неделями. Православная церковь содержится и руководствуется правилами седьми вселенских соборов, седьм таинств и седьм дарований Святаго Духа в нашей церкви. Откровение Божие явлено было седьми азийским церквам. Книга судеб Божиих, виденная в Откровении Иоанном Богословом, запечатана седьмью печатями. Седьм фиал гнева Божьего, изливаемого на нечестивых и прочее. Все это седьмеричное исчисление относится к настоящему веку, и с окончанием оного должно кончиться. Век же будущий в церкви означается восьмым числом. Шестой псалом над Писанием имеет такое. «Псалом Давида в конец песнях о восьмом». По толкованию о восьмом дне, то есть о всеобщем дне воскресения и грядущего страшного суда Божия, которого, боясь, пророк молит Бога во умилении сердца о оставлении грехов. «Господи, да не яростью Твоею обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня» и прочее. Неделя Антипасхи или святого Фомы в цветной триуде называется неделею о восьмом, то есть вечном дне и нескончаемом, который уже не будет прерываться темнотою ночей. Ночи не будет тама, то есть в небесном Иерусалиме, говорится в Откровении. Блажен, кто сподобится наслаждаться блаженством блаженного и нескончаемого дня сего. Ежебуди всем нам получите благостью и милосердием и человеколюбием единородного Сына Божия, Господа нашего, Иисуса Христа. Ему же подобает слава и держава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым, благим и животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Голос старца Амвросия Оптинского, свидетельствующий о близости исполнения времен, не был для второй половины истекшего столетия голосом, затерянным в одиноком пространстве. Во второй половине 70-х годов в другой великой хранительнице православного духа Глинской пустыни приближался к исходу из жизни временной в жизнь вечную другой старец, схиархимандрит Илеодор, скончавшийся в 1878 году. Вот что из жизни его передавал мне один из присных его учеников, с год тому назад скончавшийся иеромонах старец Домн. И не мне одному, но и другим еще живым свидетелям его слова сказывал это блаженный старец. Было это, так повествует отец Домн, лет за пять или за шесть до представления отца моего духовного и учителя, отца схиархимандрита Илеодора, мужа веры крепкой и духа великого и прозорливого. Часто собирались мы, ученики его, к своему старцу для духовной беседы, послушать словес его богодухновенных. И вот так-то пришли мы к нему один раз вечером и застали его в келье, сидяще скорбно и даже уныло. В келье старца был полумрак, горела одна лампада. Старец встретил нас молчаливым благословением и сидел безмолвный и скорбный. Сели и мы при ногу учителя, ожидая, когда сам он благословит начать беседу. И невольно сердце наше исполнилось какого-то тяжкого предчувствия и обратил к нам слово свое старец великий. «Чадцы мои, видите вы меня ныне скорбно. Поведаю вам, откуда мне сия скорбно лежит. На сих днях читал я откровение святого апостола и тайнозрителя Иоанна Богослова, и возжелала душа моя уведать, доколе же Господу Богу угодно будет долго терпеть все умножающимся беззаконием мира. И был я в духе, и вижу, всевосходит от востока звезда пресветлая и великая, и вокруг той звезды звезды меньшие, но тоже яркие и светлые. Прошла эта звезда со своими звездами к небосклону и склонилась к своему западу, и сказал мне некий голос: «Се, звезда императора Александра Благословенного». посем иную звезду узрел я, восходящую с востока, с окружающими ее звездами, и та звезда, и те звезды горели блеском великим и славным, и также прошли они по небесному своду, и также сокрылись на западе, и голос возвестил мне: «Се, звезда императора Николая Павловича». И иную звезду увидел я на востоке, и была та звезда, как и прежняя, окружена звездами, но яркий свет их был, как цвет крови. И звезда-то не дошла до своего запада, и исчезла как бы в приполовении пути своего, и было ко мне страшное и грозное слово: «Се, звезда ныне царствующего государя Александра Николаевича, а что пресеченным пути я зришь, то ведай, царь сей среди бела дня лишен будет жизни рукою освобожденного им раба на стогнах верноподданной столицы. Безумное, страшное совершится злодеяние». И исполнилось при этих словах сердце наше великой скорби и жалости. Уже были, правда, покушения на жизнь государя, но душа наша не допускала даже помысла о насильственной смерти венчанного помазанника Божия, которую уже провидел духом богодухновенный старец. Старец же продолжал: «И вижу я на востоке иную звезду, окруженную своими звездами. Вид же, величина и блеск ее превосходил все виданные до того звезды, но и сей звезды дни таинственно были сокращены. Се, звезда императора Александра Третьего, возвестил мне вещий голос. И посем узрел я». Но далее старец уже не продолжал своей речи и, склонив свою главу, тихо заплакал. Прослезились на него, глядя, и мы, и, помолчав малого, просили: «Что же дальше?» «Поведаю вам, чадцы, только одно. Нецы от здесь стоящих возжелают смерти, но смерть убежит от них». Такова великая и страшная повесть старца иеромонаха Глинской пустыни Домна. А что вещал в бозе почивший праведник отец Иоанн Кронштадтский? Но глагол его был слышен не только по всей России, но и во всем мире. Нам ли вновь повторять его? Еще много можно было бы привести свидетельств истинных о значении с эсхатологической точки зрения современных нам мировых событий, но для цели моей, возбуждение внимания остатка верных к опасности пути, на котором стоит мир и по которому мы ходим, слишком довольны и того, на что было указано. Тому, кто жизнь века сего не признает пределом и целью своего земного странствования, чей дух привык к питанию божественным словом, кому церковь мать, а Бог отец, тому достаточно и малого огня, чтобы возжечь светильник веры, исполненный елея благодати Святаго Духа. Про остальной же мир глагол Божий изрек однажды и на все времена: «Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите».
Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю». Это наше еженедельное обозрение событий минувшей недели, которое мы, православное радио «Радонеж», проводим в партнерстве в качестве совместного проекта с сайтом «Русская планета». Сегодня у микрофона, как всегда, я, обозреватель Дмитрий Бабич, а в студии вместе со мной находится, к большому моему удовольствию, генеральный директор радиостанции «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, дорогой Дмитрий. Дмитрий, ну, конечно же, мы не можем начать с главного события, которое эмоционально потрясло и потрясает своим увеличивающимся масштабом. Это убийство учителя.
Последовавшее во Франции, затем сейчас убийство.
И да. Последовавшее за этим. Причем жесточайшее, как всегда это водится у исламистов, нарочито жестокое убийство. То есть была отрезана голова у школьного учителя. Ну, что бы он там ни творил, он гадости натворил, конечно. Но сам этот факт ужаснул, конечно, всех.
Непростительная, и да, история.
Легкомыслие, или даже не легкомыслие, позиция непростительная. И мы с вами немножечко уже говорили в прошлой программе об этом. И вот буквально на этих днях из Ниццы приходит сообщение, где три человека, и уже в храме, были.
Да.
И также 70-летний верующий пенсионер, пришедший помолиться на мессу, посидеть просто даже хотя бы там, помолиться Богу, да, ему также была отрезана голова. Вот что это такое, что это за странные события? И тут еще ясно, что пытаются армяно-азербайджанский конфликт перевести, турки, по крайней мере, перевести тоже в религиозную плоскость. Да. И это как бы так становится всем очевидно.
Да. Ну, давайте сразу скажем, что никакого христианского, мусульманского конфликта ни во Франции, ни в Нагорном Карабахе нет. Есть конфликт современной безбожной идеологии современного Запада с религией во всех ее проявлениях. Но так получилось, что вот сейчас эта идеология столкнулась с исламом и получила вооруженный отпор. То есть так, как от христиан они никогда уже много лет не получали. Давайте восстановим всю канву событий. 12 октября президент Франции Макрон вдруг решает прочесть такую как бы речь о том, что он называет исламским сепаратизмом. Что вот во Франции существуют общины, которые не принимают участие в общей жизни государства, ведут закрытый бизнес, значит, сепаратисты. Ладно, это как бы мир не обратил внимания. На самом деле эта ситуация хорошо известна, она существует уже несколько десятилетий. А потом, 19 октября, произошло вот это нападение на учителя. Что ему предшествовало? Учитель на занятиях по тому, что у нас называется государство и право, он вообще-то учитель истории и географии, на занятиях по гражданскому воспитанию, так скажем, стал показывать ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, говоря, что это вот и есть свобода, это и есть то, как должны себя вести настоящие граждане. Вот множить такие карикатуры. Известно, что в 2015 году журнал «Поганый», который выпускал эти карикатуры, подвергся нападению исламистов. Было убито несколько человек. Исламисты, правда, были не из постсоветского пространства, а из арабских стран. Их ликвидировала полиция. Тем не менее, жуткая история. Но как на нее реагировало государство? Абсолютно неправильно. Вместо того, чтобы вынести какие-то уроки, призвать людей успокоиться, государство стало давить и давить и давить дальше вот в этом направлении. Говоря, что карикатура – это хорошо. Что но вот такое это, поведение в отношении верующих – это хорошо.
Президент Франции Макрон, глава то есть,
государства, так называется.
Выразитель ее идеологического курса нынешнего говорит этим, то есть предлагая действительно тушить пожар керосином. То есть выступает на стороне этого провокатора, потому что это была провокация. Да. Журнал сам провокативен по сути своей, да. Причем грязно, гнусный провокативный да. журнал. И вот президент предлагает не то, чтобы как-то найти, ну не то, чтобы общий язык, я уж не знаю здесь, что примирить, нужно сделать, да. как-то примирить эту ситуацию, а предлагает наоборот издать подборку
да.
самых гнусных, не только об исламе, а о христианстве, о всем прочем.
Совершенно верно. Кстати, в этом журнале...
разослать по школам, опять-таки.
Да, в этом журнале опубликовались и такие же гнуснейшие карикатуры на христианскую тему. Очень смешно, когда у нас в Москве человек, который называет себя католиком, на радио «Эхо Москвы» хвалит этот журнал. Это, опять же, повторю, это не конфликт христианства и мусульманства. Это конфликт современной, западной, безбожной, ультралиберальной идеологии с верующими людьми в целом. Да? Вот. И продолжаю хронологию. Значит, 19 октября вот этот самый Абдулла Ханзоров, сын выходцев из Чечни, радикалов, в отношении которых Россия и чеченский президент Рамзан Кадыров предупреждали Францию, это люди опасные, у нашей прокуратуры есть к ним вопросы, не берите их, посмотрите, вот Интерпол, вот все. Нет, говорил нам Франция, вы не понимаете ничего в правах человека, это прекрасные люди, это соль земли, это борцы за независимость. Вот у нас газета «Монд», газета «Фигаро», все пишут, как Чечня, значит, утесняемая российским империализмом, борется, им же создавали романтический имидж 20 лет. Вот, их в итоге приняли, значит, на территорию Франции. Этот молодой человек, ему сейчас 18 лет, когда он приехал, ему было, если не ошибаюсь, 6 лет. То есть его воспитала французская среда и его, судя по всему, чудовищные родители. Вот, сейчас они сидят под арестом. Дедушка его там сидит тоже, судя по всему, своеобразный человек. И вот он, представляете, значит, он узнал из интернета, родитель, папа одной из этих девочек, которым показывали карикатуры, мусульманки, он написал жалобу полицию на этого учителя и сообщил об этом в интернете. Этот парень это прочел, взял нож, поехал в этот самый пригород Парижа, Конфлан называется Сент-Анарин, поехал в Конфлан Сент-Анарин, подкараулил этого учителя и убил его, зарезал, а потом отрезал голову. Реакция Макрона, когда учителя хоронят, а его хоронили с государственными похоронами в Сорбонне, со всеми почестями. Что говорит Макрон? Дорогой профессор, мы продолжим ваше дело. Что касается зла, то я его назвал. Это значит вот исламский сепаратизм. Мы продолжим публикацию карикатур, мы не сдадим свою свободу. Конец цитаты. Что тут началось? Попробуйте объяснить мусульманам в Индонезии, в Малайзии, я уж не говорю об арабских странах и Иране, что такое исламский сепаратизм. Они это поняли очень просто. Это человек против ислама. К сожалению, они недалеки от истины. Началась кампания бойкота французских товаров. Французский сыр выкидывали просто на помойку в таких странах, как Катар, Кувейт.
Погодите, ну что, это нельзя было предположить хоть немножечко?
Он это же государственный было до этого.
Деятель высочайшего уровня.
Да, ну, понимаете, какая сейчас ситуация? Сейчас на современном Западе ты можешь принять решение абсолютно безответственное, которое будет стоить и жизни людям, и огромных финансовых потерь. Ну, например, можно напасть на Ирак, да? Чудовищные потери были в результате этого решения не только одного Джорджа Буша-младшего, но и многих других политиков.
Или Ливан, когда Саркози принял тоже решение, да. Аналогично.
Ливия.
И уничтожил эту страну.
Он фактически, она до сих пор в состоянии гражданской войны, и огромный поток беженцев из Африки через Ливию сейчас идет в Европу. Огромные потери для Европы, финансовые, людские. Никакой ответственности за это нет. Но если ты скажешь, что тебе в чем-то понятен Путин, и тебе, не дай бог, понятны горести православной церкви, вот тут у тебя будут проблемы. Вот тут ты переступил какую-то красную черту, и тебя начинают называть каким-то там ультраправым, недоросшим там, радикалом, и уж точно тебе не место во власти, и точно тебе не место в масс-медиа. И Макрон это прекрасно осознает. То есть ущерб от этих его выступлений огромен. Францию буквально гонят сейчас из мусульманского мира. Есть личный конфликт, значит, президент Турции Эрдоган. Ну да, очевидно, играет на своих избирателей в том числе. А почему нет, если это находит отклик? Сказал, что Макрону надо обратиться к психиатру после таких выступлений. Макрон на это ответил в духе того, что это недопустимо, и мы там чуть ли не, значит, будем бороться с Турцией как с государством. В итоге, в начале 21 века, в условиях потрясающих коммуникаций и так далее, полное непонимание между людьми, абсолютная Вавилонская башня.
Вы знаете, как самое потрясающее, что это единственное возможное оправдание. То есть еще Эрдоган дал какие-то возможности отхода этому Макрону. Потому что если бы объявили, что он сумасшедший, тогда как-то можно было понять. Ну, сорвался. Ну, наговорил три короба. Мало ли что бывает. Нет же, он настаивает еще на всем этом.
Ну, какое сорвался, да? Это была речь на похоронах этого самого учителя, да? тут уж не срываются, да, люди могут где угодно сорваться, но не на официальной церемонии.
Там, где пишут официальные тексты спичрайтеры.
Да, и это был, конечно, продуманный, но абсолютно неправильный шаг Макрона, который привел ко всей этой ситуации. Вот, но о чем бы мне хотелось в этой связи поговорить, понимаете, вот этот шаг Макрона, мы видим, как безответственные действия политика приводят к огромным потерям. То же самое мы сейчас видим Армения и Азербайджан. В общем-то, уровень насилия чудовищный. Это, кстати, вот это начинается настоящая война 21 века. В ней уже нет никакой романтики. То есть, что такое сейчас боевые действия в Нагорном Карабахе? Это не две армии, которые там, ну, хоть видят друг друга и стреляют из каких-то там винтовок с оптическими прицелами. Хуже. Это стоят две армии, летают ракеты, дроны, которые они запускают. И эти дроны убивают, не имея пилотов, убивают солдат противоположной стороны, убивают с воздуха. Заодно часто убивают и гражданское население. То есть, понимаете, когда президент Армении Пашинян стал призывать население, все мобилизуйтесь, диаспора мобилизуйтесь, каждый армянин способный носить оружие и так далее. Это все чудовищная тоже безответственность, потому что прошли те времена, когда вот, да, вставали все как один, и это имело какой-то смысл. В нынешней войне никакой романтики нет.
Ты рискуешь, братец, остаться вообще без народа своего.
Да.
Потому что средства массового поражения такой силы и такого масштаба сейчас существует, что действительно вот эти волки от испуга...
Скушали друг друга.
И вот здесь может произойти то же самое. Но да. Азербайджан даже побольше. За ним стоит Турция, которая тоже особенно не будет раздумывать. Ну, это Путин, опять-таки, будет думать как ответственный политик.
Да.
А эти-то не особенно.
Эти не будут думать. А вот. И тут возникает вопрос вообще о нравственности действительно в политике. Сейчас этот вопрос становится основным. Потому что тоже почему все так страшно сейчас идет между Францией и исламским миром. Вот два основных принципа радикальной идеологии, мы это помним по большевизму, а сейчас мы это видим на примере западного мира. Во-первых, никогда не извиняться. Во-вторых, никогда не идти на компромисс. Вот добиваться победы. И говорить только со своими избирателями, только со своей аудиторией. Да? Когда Макрон говорит, дорогой профессор, мы продолжим, значит, публиковать карикатуры, и он называет лицом республики вот этого человека, которому отрезали голову, да, значит, учителю. Понятное дело, что Макрон при этом не обращается к верующим, он обращается вот к своим, к тем людям, которые воспитаны этой идеологией, вот так думают, да. Потом, значит, отношения сейчас Франции с Россией. Значит, французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в понедельник, 26 октября, что он вообще-то намерен приехать в Россию и договориться о том, чтобы вернуть вот этих самых, как он выразился, радикальных чеченских мусульман.
То есть вот. Тех, кого
они сами
они приняли,
приняли
дали
кого они отказались выдать России. Россия
все
просила
гуманитарные выдать... помощи оказали, которые, возможно, там.
Да. Значит, вот у этого убийцы Анзорова, да, у него же был вид на жительство до 2030 года во Франции. То есть он до 28 лет должен был спокойно пребывать на территории Французской Республики. Вот. У нас очень многие люди мечтают во Францию хоть в туристическую поездку съездить, и им не дают такой возможности. А этот вот тип, который отрезал голову учителю, должен был там жить до 2030 года.
Но главное, что ему все прелести французской культуры совершенно чужды, совершенно неинтересны. Ни замки, ни Лувр, ни Эйфелева башня, ни набережные Брандли, ни все это не для него.
Наверное, да, потому что человек, который способен убить другого человека, пусть даже очень глупого, если честно, да, и провокативного, конечно, такой человек не может по-настоящему воспринимать, я уверен, ни искусство, ни науку, ни что. Но, вот обратите внимание, этот министр внутренних дел Франции прям заявляет, я намерен посетить Россию во вторник, тут никаких извинений, да. Вообще-то вы, господа, не только ваша пресса, да, не только газета «Монс» с ее безумными корреспондентками, исколесившими всю Чечню с интервью с Масхадовым и с Басаевым, да. Вы, ваши МИДы, ваши, значит, официальные органы оскорбляли напрямую и президента Чечни Кадырова, он у вас все время кровавый диктатор, да. и президента России Путина, и до него Ельцина оскорбляли как только угодно, полностью взяли сторону чеченских сепаратистов, а потом исламистов в этой войне, отказывались выдавать этих людей ни по каким ордерам, а теперь вы хотите их скопом вернуть. Да, и оказывается, в французском МВД составлен список 320 чеченских радикалов. Они нам хотят обратно вернуть.
Я думаю, что через какое-то ближайшее время станет ясным, что это Путин подсунул им эти 300 головорезов специально. Это диверсия Путина.
Да, хотя почему-то Путин их посадить хотел, да, значит, у себя в России. Вот, причем они все постоянно пишут, даже не Чечня, они пишут в России, родился в России и так далее. То есть тут еще и желание подставить Россию. Вот, но, понимаете, куда бы проще, извинитесь, и все будет нормально. Потому что как с этими радикалами бороться? Очень трудно во Франции бороться с чеченскими радикалами. Они друг с другом в сети общаются по-русски. Вы русского языка не знаете, ваша французская полиция не знает русского языка. Ну, может, есть там какие-то специалисты, но вам трудно. Кто с ними умеет бороться? Кадыров умеет бороться, которого вы оскорбляете до сих пор последними словами, и который каким-то образом, вместе со своим отцом, прекратил страшную войну в Чечне. У него есть проблемы, да, но у людей головы на улице, у него не режут. Он проводит какие-то, наверное, не самые мягкие операции против вот, людей с такими убеждениями, как этот Анзоров, да, не дает им поднять голову, и правильно, это одна из ответственностей государственного деятеля. Не только потакать избирателям, да, и говорить приятные вещи, а устраивать, обустраивать эту жизнь вокруг, чтобы она была достойной. Да,
как... Но ответственность вообще-то, это традиция-то древняя, древней Европы, христианской Европы, Византии в частности, Западной Римской империи, Восточной для Римской империи. Вот те политические навыки, которые мы взяли из Византии, это прежде всего, вот, как именно государство должно вести себя ответственно по отношению к своим поступкам, к своим гражданам.
Ну, во-первых, вообще очень хотелось бы сказать важную вещь. Никак у нас, как следует, на государственном уровне не возродится, я бы сказал, нормальное, сыновнее отношение к византийской теме. Я коротко расскажу для наших слушателей, я думаю, ну, не для всех, но для кого-то это станет открытием. Да? Мы ведь не просто, во-первых, неправильное название Византии, если бы вы сказали императорам, которые правили в Константинополе, что вы, господа, византийцы, они бы не поняли, о чем вы говорите. Они себя считали ромеи, то есть в переводе с греческого нормальные римские императоры. Не восточно-римские, а просто римские.
И не цыгане.
И никакие, да, не тем более не рома, да, народ, цыганский народ. Дело в том, что когда Рим в 470 году пал, во-первых, к этому времени уже почти 200 лет со времен императора Константина, значит, реальная столица, реально дела делались в Константинополе. Вот. И даже до Константина, ведь у Римской империи было несколько столиц. Вот, Диоклетиан, вот эти тетрархи. Почему они были тетрархи? Четыре было как бы пункта управления империей. Потому что она так разрослась, что управлять из этого маленького города на реке, каким является Рим, очень неудобно расположенного, было трудно. Что коммуникации шли по морю. Вот Константинополь, он порт, да, как раз между Черным морем и Средиземным. Очень удобно. А Рим, он находится на реке, надо сначала ехать до моря, сесть там на корабль, пересечь обязательно этот Апеннинский полуостров, и тогда, может, ты там доберешься до Балкан и будешь там чем-то руководить, да. Вот, поэтому, как только варвары взяли Рим в 476 году, все регалии, и вообще вся, как бы, атрибутика священная, она была перенесена в Константинополь, и империя продолжала жить совершенно, как бы, ну, если угодно, как раньше, да, просто Рим перестал быть окончательно главным городом, да, вот, столицей он перестал быть еще до этого, вот, и причем вот эти римские, на самом деле, императоры в Константинополе, они переняли всю систему управления, очень жесткую римскую, римское право, вот этот римское право, кодекс Юстинианум, он вообще-то не в Риме напечатан, он вышел в Константинополе при императоре Юстиниане, который вот уже считается, значит, византийским императором, хотя говорил он на латыни, и он практически со своим полководцем Велизарием в VI веке восстановил старую империю почти в ее старых границах. Он захватил обратно у лангобардов Италию, отвоевал Северную Африку. Но это потребовало огромных расходов, то есть тут тоже вопрос об государственной ответственности, что могла и что не могла брать на себя Византия, пытаясь восстановить границы. Когда нам говорят, давайте нам обратно весь Советский Союз, во-первых, зачем нам Прибалтика и Западная Украина, которые Советский Союз погубили?
Зачем нам Средняя Азия, тем
во-вторых, более. Зачем нам, да, эти страны, пусть у нас будут хорошие отношения, пусть там остается наше наследие. Ясно, и так же, далее, и так далее, но руководить... Да, нет, во-первых, они очень быстро растут. На момент окончания Советского Союза в Узбекистане жило около 20 миллионов человек, сейчас живет 3-4 миллиона. Как вы будете страной, большой страной, 3-4 миллиона, это большая страна, управлять дистанционно из другой цивилизации, да, в нынешних условиях? Ну, это бесполезно и не нужно стремиться к такому восстановлению. А вот, но Юстиниан почти восстановил старую Римскую империю в ее границах. Очевидно, у него была такая задача. Но о чем бы хотелось сказать? Когда нам Юлия Латынина сейчас на «Эхо Москвы» говорит, что Рим погубил христианство, она просто немножко путает цифры. Рим прожил христианским намного дольше, чем нехристианским. Потому что византийская, так называемая византийская, на самом деле Римская империя, просуществовала еще 1000 лет после того, как по нашим советским учебникам кончилась Римская империя. 1000 лет. И это 1000 лет почти, что это было, ну, не всегда, но большую часть времени самое развитое, богатое государство Европы.
И которое вдохновлялось христианскими ценностями.
Абсолютно, которые его держали, позволяли ему отбивать атаки, а давление на империю шло не как, у нас сейчас думают, только со стороны ислама. Нет, оно со стороны шло с разных сторон. Была персидская, так сказать, империя, враги, да, было арабское завоевание. В 7 веке были турки-сельджуки, но были еще наши предки-славяне с варягами, тоже доставляли хлопоты. Были викинги, которые захватили практически Италию, да, вот в 9 веке, когда были эти страшные набеги викингов. И были болгары и другие, значит, славянские племена, которые оказывали давление, по крайней мере, до своей христианизации, очень сильная на Балканском полуострове.
Но, опять-таки, мы восторгаемся подвигами Олега, который прибил свой щит на вратах Царьграда.
Да,
как герой, но, конечно, лестно, что из нашего племени вышел настоящий герой и прибил
свой... Он, судя по всему, был скандинавом как раз.
Но это уже не особенно важно, никто про это не знает. Олег, Олежка, наш человечек, понимаешь, Олежа, прибил за свой щит на вратах Царьграда, и это, конечно, лестно нам, безусловно. А с другой стороны...
Что он творит? Да. Но я думаю, что вообще вот этот подход, я, сколь ни странно, еще больше, чем у нас, сталкиваюсь с ним в Польше. Когда мы каких-то людей, которые жили 1000 лет назад, воспринимаем как своих. Да, мы говорим, мы нападали на Константинополь. Мы выиграли битву, там, значит, Куликову битву. Да, конечно, не мы, а совсем другие люди с другими ценностями, у которых, может, даже и генетически от нас очень мало.
Но, как и в Америке сейчас, вы нас колонизировали, вы нас держали в рабах, мы у вас работали, мы те и... Эти – это разные,
разные
вещи.
Разные эпохи, разные ценности. Совершенно верно. Вот, но в чем беда? В итоге мы, Россия, себя очень сильно ограбили в советский период, когда мы совершенно не занимались своим, на самом деле, римским византийским наследством. Чуть-чуть была попытка сделать, ну, как бы вернуться к этой теме в 19 веке. Ну, при Екатерине был этот план, значит, восстановления Византийской империи, один из внуков звался Константин, потому что должен был сидеть в Константинополе, а другой Александр, потому что должен был руководить Россией. Не получилось, после этого забыли на 100 лет. Ну, в конце 19 века появилась школа византинистики в России, но ее абсолютно погубил, кстати говоря, не кто-нибудь, а Сталин. Именно 29-й год это вот задушили полностью, потому что это считалось ненужным. И возродилось это опять при Сталине, потому что в конце 40-х годов вдруг Сталин посмотрел на карту и смотрит, а мы это самое, контролируем те территории, которые как раз бывшая Византийская империя. Да? Ну, там осталось еще чуть-чуть Турцию потеснить. Там была такая ситуация, что Турция из-за того, что она была почти союзником нацистской Германии, Молотов серьезно выдвигал к ним претензии на как раз на Стамбул, да, и на Дарданельские проливы.
Союзники почти что соглашались с этим.
И были не против, потому что, ну, там много чего было, боялись вторжения, боялись, что Советский Союз не уйдет из Северного Ирана, там были интересы у англичан. Греция почти была захвачена коммунистами, поэтому там было за какие предъявить козыри Советскому Союзу. И вот тут возрождается, значит, наша византинистика. Мы ищем, как бы, достойный ответ Западу, да. Вот есть эта чудовищная теория Макса Вебера. Он измерял эффективность религии по экономическому выхлопу, скажем так, да. Вот. Когда он писал, это начало 20 века, конец 19-го, да, Англия и Германия были самыми развитыми странами Европы промышленной. И он вывел теорию, это вот протестанты, вот это самое оно и есть. Только он-то вывел, умер себе спокойно. После Второй мировой войны начинают быстрее, чем Англия, расти Франция и Италия, католические страны. Хорошо, переписали, вообще западное христианство. Только переписали, начинает расти Япония, а потом, через короткое время, начинают расти Южная Корея и Китай. Что делать, как это объяснить? Вот, а тут, как бы, экономисты, люди стали заниматься экономической историей, говорят, а вы посмотрите на картину повыше, да, что вы все смотрите на, что у нас было в 20 веке, в 40-е годы, в 60-е, 70-е. Если вы посмотрите на картину побольше, то 1000 лет, вообще-то, до 16 века, самой богатой и экономически эффективной была православная Византийская империя. Вот как, да. И вот моя точка зрения следующая. Конечно, конечно, религия влияет на экономическую жизнь, и когда идет здоровая религиозная жизнь, появляется рано или поздно и здоровая экономика. Вот. Просто не надо думать, что эти вещи даны как бы раз и навсегда, на всю жизнь. Как человек приходит к Богу и уходит, отдаляется от него и приближается, так же и экономики.
Вот. Но учитывая, что все равно мы помним свои корни византийские, государственные, надо их, и культурные, надо и так далее. Да. Вот это очень важное качество, которое было выработано императорами византийскими. Ответственность.
Да.
Ответственность государства за своих подданных. Христианская ответственность, опять-таки. Да.
И она, страну. Я бы сейчас уже хотел, я понимаю, что нам нужно закругляться, она не сводилась только к выборам. Вот когда сейчас у нас говорят по поводу Белоруссии. Ну, люди же за него не голосовали 80%. Значит, все... Надо все закрыть, переделать, пересмотреть. Нет. В Византии были выборы, потому что вообще-то это наследница, значит, была Римская империя. Потом был Сенат, который избирался. Но Сенат избирался не только по принципу, кто громче всего крикнет и кого больше всего любят, а по принципу именно годности, компетентности. Да? Немецкий историк Момзен написал, что самый лучший парламент был именно в Римской республике, потому что он не исходил только из популистских принципов. Он исходил из многих принципов. Да? И это выборное начало важное, но не единственное. И, конечно же, очень важно, вот глядя сейчас на события на Горном Карабахе, глядя на то, как сейчас исламский мир конфликтует с Францией, очень важное умение от государственного руководителя не расстраивать конфликты, а их гасить. Не принимать радикальные идеологии. И нам тоже, когда вот мы оцениваем ситуацию с Нагорным Карабахом, например, да, нам надо подняться в этом случае над какими-то этническими и прочими вещами и вспомнить слова святителя Иоанна Златоуста. Он говорил так: «Не бойтесь молиться за инославных, Бог этого хочет. Бойтесь только проклинать других, потому что этого Бог точно не хочет». Вот это, мне кажется, очень важная путеводная фраза для нас. Нам нужно научиться гасить конфликты, особенно сейчас, когда мы живем в мире, где конфликты множатся.
Их нарочито поджигают.
Их нарочито на наших глазах словами, неосторожными словами поджигают. Ну, а на этом, наверное, наша программа завершается. Напомню вам, что вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона были Дмитрий Бабич и Евгений Никифоров.
Храни всех вас Господь.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.